его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья! Это вторая часть записи чтения «Путь истины» Герхарда Терстегена, первого трактата «Путь истины». Мы сегодня с отцом Петром, добрый день, отец Петр.
Добрый день.
Читаем четвертую главу. На мой взгляд, она очень интересная.
Трактат о Священном Писании.
Да, трактат о Священном Писании. И эта глава интересна тем, что она уже в таком практическом поле. Не то, чтобы первая часть была непрактическая. Наставление к душеполезному применению Священного Писания. И вот первое, с чего начинает Герхард Терстеген эту часть, это такие слова. «Прежде всего, при занятии Писанием в высшей степени необходимо иметь благоговение и почтение к нему». Библия есть книга, действующая могущественно. Послание к Евреям 4.12. «Книга Божия, по сравнению с которой все иные книги недостойны и именоваться книгами. Она есть поистине священное писание, возникшее не по человеческой воле, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи особым образом движимы Духом Святым». Второе послание Петра 1.20. Один. «Не будь при занятии Писанием неблагоговеен и небрежен, как большинство людей, которые читают Библию без молитвы и жажды души, как будто они просматривают газету или торговые ведомости. Не уподобляйся и тем, кто в порыве увлечения берется за Писание, но потом мало думает над прочитанным и не доводит его до конца». Ты же первым делом собери свои мысли и чувства, отстрани их от всякого внешнего расточения, сядь в духе вместе с Марией к ногам Иисуса, и затем с наивозможнейшим благоговением и вдумчивостью читай внешнее слово Писания в уповании, что Бог одновременно Духом Своим Святым откроет тебе его внутреннее значение». Это вот как раз то, о чем вы в первой части упоминали.
Да-да-да, о внутреннем слове. Да,
да, и вот мы говорили в первой части, вот, отмечая, вот, что он именно говорит «Священное Писание», как какая-то вещь невозможная человеку разобрать на запчасти. Потому что и в его время уже было очень много людей, а сегодня так их вообще под каждым кустом, который доказывает несостоятельность Писания.
Да, да, сегодня как-то библистика стремительно движется, ну, во всяком случае, в крайних ее проявлениях, чуть ли не к атеизму, ну, что, во всяком случае, к арианству. Потому что чуть ли не тренд сегодня, что Иисус не знал времени второго пришествия, как-то заблуждался в этом и так далее. Вот понятие о Царстве Божьем, как исключительно о скором втором пришествии Христовом, хотя Евангелие под Царством Божьим понимает как то, так и прежде всего внутреннее Царство Божие. Да, вот это такая вот поверхностная, неблагоговейная, я бы сказал, отношение даже не к самой книге, а к тому, что она представляет собой откровение Божие. То есть наука – это хорошо, я вовсе не против науки, пусть будет библеистика, но мы с вами не должны забывать, что все-таки Бог вот в этой форме облёк именно то, что Он дал нам свое откровение. И человека верующего, человека церковного, прежде всего, должно интересовать, мне кажется, именно это послание Божие ему.
Да, потому что, безусловно, там могут быть какие-то разночтения, могут в разных манускриптах быть разные вещи.
Конечно, конечно, никто с этим не спорит. Нет, библистика – вещь прекрасная, когда она на своем месте. Но когда она именно пытается подменить собой какие-то уже смыслы.
Да, для спасения человека.
Смыслы, как откровение Божие, это уже такой перехлёст.
Угу. И вот второе, что он говорит. Читая Слово Божие, мы всегда должны прилагать его к себе самим, к нашему собственному состоянию, положению, нуждам и обстоятельствам. Потому что все, что содержит Писание, написано для научения и наставления тебя и меня. Как только откроется тебе малый свет в Писании, сразу примени его к собственному своему благу. Не рассматривай и не суди, не учи и не обращай в этом свете других, но себя самого. Ты тот муж, Псалом 1.1, которого имеет в виду Священного Писания. Ну вот здесь очень совпадает с тем, о чем мы говорили в первой части, что для него христианство – это личный опыт, который мы обретаем.
Ну, прежде всего, он вовсе не противник миссионерства, и сам он был, можно сказать, духовным учителем такого очень серьезного масштаба. Во всяком случае, Голландию и Северную Германию он окормлял, можно сказать.
Ну и нас. Как,
ну и нас, да, и писатель, да, и поэт. Вот. Но, прежде, но он очень хорошо понимал иерархию ценностей христианских. Именно что сначала человек обретает внутреннее богообщение личное, и только потом уже, как плоды его, он может что-то нести другим. Но не наоборот. В этом, мне кажется, вот сегодняшний такой протестантизм более поверхностно к этому относится.
Да, мы очень быстро решаем, что даже если семя вечной жизни у нас есть и оно не развернуто, все-таки есть, значит, все наше. Надо бежать быстрее всех приобщать и спасать. Вот, это одна из причин, по которым я начал обращаться, вот, и меня потряс, опять заговорил я о Бахе. Но тут уж никуда не денешься, то есть он для меня вот в последнее время таким очень интересным человеком стал.
А ведь это одна эпоха Стерстегена, они же почти современники.
Что он-то и пытался через музыку, через эти тексты погрузить человека в эти созерцания,
да,
чтобы вот как-то человек в душе своей мог развернуть то, что дано ему в сжатой форме. Ну и вот третье, что здесь говорит Герхард Терстеген: «Употребляй Писание для того, для чего оно дано тебе от Бога. А дано оно нам для обличения и наставления». Второе послание Тимофея 3.16. «Для пробуждения и укрепления в благочестии, то есть богообщении. Даны нам жить и возрастать в нем. Все истины Божии сводятся к единой истине – благочестие. Тита, 1 глава, 1 стих. Поэтому тот, кто ищет в Библии одно только теоретическое умовое познание, пользуется ей неверно. Писание дано нам, чтобы через него мы отвратились от наших многочисленных рассеянностей и раздробленностей в мыслях и чувствах и от убогого действования нашего ума. И, собравшись внутрь, в сердце, обратились к Богу и вошли в общение с Ним, став причастниками Его света и Его любви. И потом он говорит в конце: «Писание есть аптека, содержащая множество лекарств, а не оружейное хранилище». Чтобы мы Библию как палку, как меч в борьбе с еретиками или с тем, кто нам не нравится, не использовали. Вот это очень такой важный тезис, потому что для него Священное Писание, прежде всего, это важнейший инструмент к богообщению.
Да, но вот именно в контексте вот этого соответствия внешнего и внутреннего слова.
Ну да, вот это и поражает, что он как-то вот минует человеческие вот эти вот наши способности, инструментарии, что он говорит именно о каких-то вещах, которым, ну, наверное, самое главное сегодня – человеческий там эгоизм, жажда успеха, жажда состояться, реализоваться.
Не только сегодня, а во все времена.
В этом поле как-то все это не очень работает, нет для этого места особо. Ну и вот четвертое, что он говорит: надлежит нам читать Писание жаждущими Бога и покорными Богу сердцем. Нам не должно быть дела ни до чего иного, кроме познания воли Божией, с тем, чтобы тут же безоговорочно покориться ей. Ветхозаветному человеку не принесло пользы слово слышанное, не принесет оно пользы и нам, если не соединиться с деятельным послушанием в вере. Послание к Евреям 4:2. Ну, то есть, тут вот с первой частью программы тут постоянные такие вот связи.
Ну, конечно, да. Да.
Это интересно, что он такой последовательность.
Немец.
Да, немец. И еще меня это очень удивило, что при всей его жажде, услышав, повиноваться, он делает поправочку в 5-м пункте своем. «Берегись, однако, при этом, чтобы не взяться тебе с рьяностью за исполнение заповедей Писания собственными силами и действованиями, в уверенности, что ты сможешь исполнить их так, как того требует Бог в Библии и в совести».
Угу.
Да, то есть он всегда...
Ну, то, что мы в прошлый раз говорили о вот этом одном из главных недостатков, вот это само, что человек хочет сам в своих руках спасение совершить.
То есть весь этот контроль и упование на собственные силы, он прямо вот постоянно забирает не так, так иначе.
Да,
это
да.
Потрясающе на самом деле. Ну, давайте еще почитаем 6-й пункт. Писание нужно читать, молясь, и молиться, читая, ибо всякий свет, всякое действие и благословение Писания осеняет наше сердце только по благодати Святого Духа. Кто читает Священное Писание не с обращенным к Богу молящимся сердцем, тот отходит от богатого стола голодным, бессильным и пустым, как бы ни была наполнена его голова. Если мы читаем Библию правильно, то Бог говорит с нами, и все читаемое должно подвигать и нас говорить с Богом.
Да, это такая традиция квиетистского молитвенного чтения Писания. Это один из разрядов молитвы в квиетизме. Напомню, что квиетизм – это такое направление западной мистики 17 века, 17-18, в котором очень много взял Терстеген, который посвящен от слова «quietatis» – «спокой», именно успокоению перед Богом себя, своих страстей, и, соответственно, вот в этом контексте получение способности слышать Бога, вот то, о чем мы говорили, о двусторонности в молитве и вообще в жизни с Богом, это очень такие важные акценты на этом ставит квиетизм.
Угу. Вот я могу сказать, что сегодня вот к протестантам потихонечку возвращается практика лекцио дивина, как вот формирующего чтения.
Да-да-да. Ну, особенно вот из древности в церкви для этого была предназначена псалтирь.
Угу.
То есть именно выбирались какие-то стихи из псалтири, которые вот именно в данный момент... Не обязательно по какому-то уставу, а именно в данный момент вот западает человеку на сердце, как-то ложатся в душу, и человек вот ими молится, то есть входит в это молитвенное состояние, соприсутствие Божие. Об этом и Феофан Затворник вот довольно много писал как раз. Так что это тоже такая традиция достаточно древняя церковная.
Да, ну вот сейчас это одна, наверное, из вещей таких вот созерцательными, молчаливыми молитвами, которые все-таки хоть как-то начинает заходить в протестантские реалии, даже у нас в России. Ну и вот к этому еще, наверное, к такому формирующему чтению, 7-й его параграф, где он говорит: «Не увлекайся многими и различными человеческими толкованиями Писания. Большинство из них вредят и запутывают больше, чем приносят пользы. Не привноси в Священное Писание свои представления, мысли и образы. Ты должен не подгонять Писание под себя, но наоборот, дать Писанию через Святого Духа формировать твой ум и чувства и всю твою жизнь. Проси Бога об этом духе истинного просвещения, и в ожидании его вникай в Библию, с беспристрастным, тихим и послушливым расположением души.
Вот это то, о чем говорил преподобный Серафим Саровский, что ум должен плавать в словах Писания. То есть надо так навыкнуть, чтобы действительно Слово Божие было жизнью, жизнью души. Вот об этом пишет Терстегин.
Да, здесь очень интересно. И вот мы говорили уже об этом, что у нас, конечно, засилие тематических проповедей. В каком-то смысле священнослужитель, он и занимается вот этой подгонкой по разным темам, пересборкой там разных отрывков Священного Писания, часто забирая их из того смысла, которое есть. Я тут...
Это из древности так было. Даже у святых отцов, когда читаешь иногда...
Вне контекста, да,
Берут? Да, вне контекста. А иногда, например, вот особенно ярко с книгой Иова. Иногда ссылаются как на божественный авторитет, на речи тех друзей Иова, которых Бог осудил. Да, это очень нередко.
Ой, ну ладно, все мы люди, все мы человеки. Это приятно осознавать. Вот интересный отрывок, о котором хотелось бы тут поговорить, потому что я, когда прочитал эти слова, я сразу полез в Псалом. «Слово Божие, — говорит Лютер, — есть бесконечное слово, оно хочет, чтобы воспринимал и созерцал его безмолвный дух, как сказано в 84-м псалме: «Послушаю, что скажет во мне сам Господь». 84:9. «Никто не разумеет сего, кроме самого этого безмолвного созерцающего духа. Кто может прийти в такое состояние без комментариев и толкований, тому ни мои, ни всех людей изъяснения Писания совсем не надобны, и даже будут только во вред». Здесь интересно, что он добавляет «во мне».
Ну да, но там небольшое расхождение все-таки между русским и немецким текстом. Все-таки немецкий текст как бы допускает, даже не предполагает, а именно допускает такое добавление.
Но
а
по контексту, текст... я думаю, это очень правильное допущение.
Послушай, что скажет мне Бог.
Там, для меня, говорит, во мне, да, живущий во мне, что скажет. И вот это, наверное, такая вот яркая такая картиночка, которая дает нам все-таки понимание, с каким настроем. Но вот опять-таки сегодня это такие сложные слова для исполнения, чтобы перестать о чем-то говорить, описывать. А просто взять, там тот же самый псалом какой-то открыть, почитать и послушать, что Бог говорит
мне.
Мне,
ну, да. Вот предыдущий, в одном из предыдущих пунктов, что относить только к себе и к своей ситуации, вот той, в которой ты сейчас находишься.
Да, у него вот удивительная культура и почтение к Священному Писанию и богообщению, и его осуществление без всяких там... так сказать, осторожности, я бы сказал, твердо и уверенно.
Ну, как раз вот в антипросвещенческом еще таком контексте.
Это очень интересный учитывать. Человек, да. Тоже вот тут...
То есть как... его бы в свою эпоху, конечно, назвали бы страшным консерватором и обскурантом в 18 веке.
Вот здесь тоже он очень неожиданные слова говорит. «Не слишком стремись к тому, чтобы знать на память как можно больше слов Писания, но гораздо более к тому, чтобы их значение и силу восчувствовало сердце». Там где-то он пишет, что... вот в 10-м он еще дополняет. «Не читай много сразу, подобно некоторым, глотающим страницу за страницей, как будто они хотят предъявить Богу к отплате счет, сколько глав в Библии ими прочитано.
Да-да.
Читай мало, но это мало с тем большим благоговением и вдумчивостью».
Угу.
Это очень интересно, что он не гонится за количеством.
Это как раз традиция квиетистского моления Священным Писанием. Вот именно здесь она проглядывает.
То есть для него важно, сколько мы в сердце уложили, как-то усвоили, прочувствовали вот это внутреннее слово.
Да, и обратились к Богу и выслушали, как он часто пишет вот в письмах: «Ожидай, не ответит ли тебе Бог, не появится ли в душе какое-то от него действие или впечатление». Вот. Оно может не появиться, но вот именно в состоянии такого тихого, смиренного ожидания тоже надо пребывать.
Это очень интересно. Вот 11-й параграф, тут я прямо его весь обвел, наверное, весь и прочитаю. «Ибо, как мы уже говорили в начале, это и есть, собственно, конечная цель Бога и важнейший духовный смысл Писания, на что направлена вся Библия во всем ее многообразии. Именно, чтобы через сие драгоценное спасительное средство привлечь и привести нас от нашего горестного отпадения от Бога, рассеяния в творениях и раздробленности в самих себе, обратно к Нему, к внутреннему общению с Ним и во Христе Иисусе. Этой конечной цели нам никогда нельзя упускать из виду при занятиях Священным Писанием. Иначе мы будем читать его напрасно, и оно вместо целительного средства станет для нас притыканием. Тогда к нам будет относиться обличение, высказанное некогда спасителем Иудеи. Вы исследуете Писание, именно так следовало бы правильно перевести это место Евангелия, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, но ко мне вы не хотите прийти, чтобы обрести вам сию вечную жизнь». Евангелие от Анны, 5 глава, 39 и 40 стихи. Потому что только Писание не может дать нам жизнь, но только Христос, о котором Тором свидетельствует Писание. Душа, прибегай ко Христу перед чтением Библии, во время Него и после Него. Если при занятиях Священным Писанием читаемое охватит тебя, насытит тебя, соберет всего тебя воедино, если помазание Святого Духа изволит дать тебе внутреннее вразумление, если ты, неким особым образом ощутив Бога, Его соприсутствие, то или иное Его совершенное свойство, будешь повлечен внутрь себя и удержан там, переживая все это в духе, то смотри, не будь неразумен и не читай дальше ничего, чтобы не лишиться тебе столь драгоценного излияния благодати. Смиренно убезмолвствуйся тогда, ибо даятель Писания в такие моменты сам соприсутствует тебе.
Угу. Это в точности прям вот буквально совпадает с тем, что писал, например, Феофан Затворник.
Правда?
Да.
Как это интересно.
Он писал, что когда вот ты читаешь Писание или там молишься, и что-то вспадет у тебя на сердце, именно вот духов, то обязательно остановись и не пропусти этот момент, что это вот Бог говорит тебе.
Ну вот, кстати, протестанты в этом молодцы. В определенных кругах есть такая культура дочитывать до первого вот этого вот внутреннего осознания, что происходит сейчас что-то особенное.
Ну, если оно действительно происходит, да. а не вызывается искусственно.
Нет, нет, именно вот происходит. Но вот меня он поражает тем, что он, с одной стороны, так сильно превозносит священность Писания, но, с другой стороны, он также резко, я бы сказал даже, говорит, вы знаете, в Писании нет жизни. Само по себе. Да. Писание – это некий инструмент, и вот... Меня удивляет, насколько он все-таки такой внутренне структурированный человек. У него все так вот по полочкам разложено. Он знает пределы всего. Потому что как-то да. Вот русская душа, она если развернется...
Если уж Писание, так и уж соло-скриптура, да.
Да, или то... вот у протестантов, да, только Писание. И у
но
нас...
там четыре пункта. Соло-скриптура, соло-Христос, соло только благодать и только вера.
Да.
Но и вот они неразрывны в том числе.
У нас эти вещи иногда они противоречивые. Бывает, что с одной стороны нам недостает вот этого почитания Писания, как все-таки священного Писания. С другой же стороны, мы так сильно почитаем Писание, что... Его нельзя там на пол положить, например.
Ну да, да.
Как-то вот какие-то такие крайности. Там, ну, мы его, конечно, не целуем, но...
Да, мы целуем.
Мы как-то с ним так культурно обходимся, но вот то, о чем здесь говорит Терстеген, с нами редко происходит. Вот это удивительная вещь.
Ну, он очень, вот в этом смысле, да, он необыкновенно трезвый и... христианский мыслитель, у которого все разложено именно вот в соответствии с иерархией христианских ценностей, вот безупречно, я считаю. Вот его можно как образец. Что действительно, это средство, тоже средство. Нельзя его обожествлять, нельзя как-то зацикливаться, что вот оно действительно источник жизни. Нет, источник жизни – это благодать и Христос. Писание – это один из путей.
Да, вот здесь, конечно, его можно читать и вот проверять свое внутреннее устроение, потому что, ну вот, как-то мне потребовалось достаточно много времени, чтобы, с одной стороны, принять, ну, священность Священного Писания, что это действительно инструмент Божий ко спасению, там изложена правда Божия, там изложены пути Божии, там изложена мерило Божие, воля Божия, но в то же самое время это все-таки, ну, рассказ про это все.
Да, путь. Путь. Только путь. Не сам, путь. Не само оно.
Да, и применяя как-то вот это к себе в каком-то диалоге со Всевышним, в своей там, будь то церковной, общинной жизни, будь то в своей индивидуальной жизни, будь то в какой-то миссионерской деятельности, все это как-то оживает. Или вот как в первой части мы говорили в конце, через этот крест внутренний и внешний вообще становится совершенно другим. Другой реальностью. Ну и вот так же здесь, что там читай, 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 но если вдруг прям на полуслове происходит опыт встречи, то бросай все и проживай этот опыт. Это тоже очень интересно. Честно говоря, потому что вот у меня в начале моей церковной жизни был такой опыт, я видел это, как мой сверстник, которому тогда было, ну сколько он, 94-й год, мне был 22 года, мальчик, который читал, ему был 21 год, и первый раз ему дали прочитать Священное Писание, он открыл Священное Писание, встал за кафедру, сказал: «Я вас всех люблю», и вот так накрыли чувства, что он просто заплакал. Ну, то есть он радуется и плачет, его посадили, убрали с кафедры, посадили, и у него был самый приятный день в его жизни. И это для меня, конечно, вот такой запоминающимся моментом было, как вот человек открыл Священное Писание, хотел сказать свою первую проповедь, и его настолько это все поразило, что он ничего больше не смог сказать, и это был один из самых замечательных дней его жизни.
Ну, Терстегин бы предостерег, чтобы все-таки
не увлекаться таким.
Надо быть аккуратно, что здесь может действовать, ну, и Божья благодать, но и наша самость тоже.
Да, прелести, прелести. Но вот этим он и потрясает, что он очень такой структурированный человек, такое ощущение...
Трезвый,
да. Вот, что он всегда может остановиться там, где нужно остановиться. Это, конечно, удивительное качество.
Ну, я думаю, что у него просто был дар развлечения духов. И он именно понимал, что все-таки человеческая жизнь представляет собой некую смесь. Мы существа падшие, мы, так сказать, в борении находимся на земном пути, и что у нас смешивается и божественное, и наше человеческое. У Баха, кстати, если возвращаться к Баху, есть прекрасный текст в 162-й кантате. Обратите внимание, он там пишет, что во мне, ну, герой кантаты поет, что во мне заключено и божественное начало, и адские бездны, и «Боже, помоги мне устоять», заканчивается это стихотворение. Так да. Что вот Терстегин как раз очень хорошо это все мог различать.
Ну вот интересно эти письма его душепопечительские, потому что с такой настроенностью и такой структурированностью он, конечно, мог людей, наверное, очень удивлять.
Да.
Своими советами. Потому что тут вот как вот иногда, как вот квадратное колесо у тебя, оно вроде катится, но как-то вот постоянно ты во что-то упираешься.
Да.
И вроде как квадратное колесо, но катишься. И вот дальше он говорит еще раз: «Утишь все свои мысли, чувства, воления и действия, и всецело предай себя этому святому действованию Бога и Его благодати, дабы во внутреннейшем безмолвии и отрешенности услышать с Давидом ну вот цитирую опять этот Псалом 84:9, что сам Господь говорит тебе: предоставь ему свое сердце отверстием, умолкнувшим и обнаженным от всего, уподобься чистому листу бумаги, чтобы он сам перстом духа своего написал свой закон тебе в сердце. Послание к Евреям 8:10. И чтобы ты всем твоим существом и действием стал неким священным писанием и апостольским посланием, которые могут читать все люди. Тогда, хотя Библия останется для тебя, как было и до того, верным свидетелем о Христе, но теперь уже ты будешь веровать не только ради речей Писания, но услышишь и познаешь его самого.
Да, это очень важно.
Это очень, вот как раз-таки о том, о чем вы предостерегали, чтобы сильно не фантазировать, потому что...
Ну да, но и здесь он говорит о конечной цели все-таки, что мы сами должны стать священным писанием. Ну, как апостол Петр, да, говорит, что вы живые камни, да.
Вот, строите дом духовный.
Да, совершенно верно. Это так вот здесь это имеется в виду.
Ну и вот мне.
И апостол Павел говорит: вы наше письмо, написанное в сердцах духом, да, в ваших сердцах духом.
У Антония Сурожского, митрополита, тоже есть слова такие очень интересные. Он говорит, чтобы если не было священное писание, какое священное писание написали бы, глядя на вас?
Ну это да, да, да.
И здесь вот такая точка, да, действительно, что как проявляется, ну, слово внешнее, да, с внутренним опытом нашим. Но вот здесь, конечно...
Точка сборки, да.
Что вот как в порыве вот этого единения, да, вот не дать душе своей развернуться не в ту сторону.
Угу.
Утешь все свои мысли. Но вот в православной традиции я знаю, что очень многим говорят, что без прелести, не обращайте внимания,
да, совершенно верно,
вот ни на какие внешние...
Поменьше порывов как раз, потому что Интерстейн пишет, что христианство очень ровно, оно ровно и повседневно, и оно заключается не в каких-то вот отдельных экзальтационных порывах, а именно вот в этой постоянной повседневной жизни в соприсутствии Божьем.
Да-да, это вот в трактате о благочестии он пишет об этом, я тоже для себя отметил. Потому что это как раз-таки попадает в то, что сегодня психологи говорят: разница между счастьем и благополучием.
Угу.
Что как бы благополучие должна быть ровная такая нормальная жизнь, из которой ты выпрыгиваешь в счастье, но потом возвращаешься в какой-то благополучный, нормальный, в общем и целом, жизни. И вот...
Ну, тут, конечно, с христианством не во всем совпадение, потому что...
Самая благополучная жизнь, понятие,
да,
сложное.
Такое, да, и где благовествование о кресте Христовом, да? Это же то, что в начале прошлой передачи мы с вами как раз говорили, что это один из изъянов современной христианской жизни, что именно благовествование о кресте куда-то девается и не понимается.
Ой, это вообще трудные реалии сегодняшнего дня. Фактически это вот церковь
представится. Да, это же основа богословия апостола Павла, если же оно пошло, он постоянно об этом говорит. Ну, уж не говоря о том, что сам Господь поставил это условием: следуй за собой, возьми крест свой. Да, вот в наше время, как, пожалуй, если называть, какая вот главная характеристика нынешнего христианства, это вот именно любление мира и забвение креста Христова. Ну, то, с чего мы начали прошлую передачу.
Ну, мне, знаете, вот кажется, опять-таки, это мои догадки и предположения, что для человека, у которого есть духовный опыт, он готов, ну, если так можно сказать, купить его скорбями. Ну, или приобрести его скорбями.
Если есть опыт, да, то уже...
А вот если нет опыта, а тебе еще и скорбями угрожают...
Я согласен, да, с проповеднической точки зрения здесь надо быть очень осторожным. И, как, разумеется, принимать во внимание современную вот эту гуманистическую, во многом положительную, но все-таки с христианством не вполне совпадающую настроенность человека.
Ну и вот, наверное, тут последнее, то, чем он заканчивает, цитируя Фому Кемпийского, я, конечно, когда прочитал, очень был удивлен, почему я этого не читал. Хотя вроде о подражании Христу, Христу я читал. Может быть, это какая-то непереведенная часть?
Нет, а православные все это читали, потому что это приводит свидетель Игнатий Брянчанинов, жестоко критикуя книгу Фомы Кемпийского. Он очень ее не любил. Он именно эту цитату приводит как, так сказать, вот образчик такой неправильной западной духовности.
Да, а в чем неправильность этой духовности?
Ну, вот святитель Игнатий считал, что в этом есть какая-то экзальтация и несмирение. Ну, такое было.
Что человек превозносит себя над церковью, над святыми?
Нет, нет, именно несмирение, что... Ну, вот вы сейчас прочитаете эту цитату.
Да, давайте мы прочитаем, друзья, потому что это потрясающая цитата, на мой взгляд. «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой». Первая книга Царств, 3 глава, 9 стих. «Я раб Твой, вразуми меня и познаю откровения Твои». Псалом 118-125. «Преклони сердце мое к откровениям Твоим». Псалом 118-36. «Да польется, как роса». Второзаконие 32-1. «Речь Твоя». «Чады Израилевы говорили некогда, обращаясь к Моисею. Говори Ты с нами». И мы будем слушать, чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Исход 20:19. «Не этого, Господи, не этого я прошу, а вместе с пророком Самуилом умоляю Тебя смиренно и ревностно, говори, Господи, ибо слышит раб Твой». Первая книга Царств 3:10. «Пусть не только Моисей или кто-либо из пророков говорят со мной, а Ты, Господи Боже, вдохновитель и просветитель всех пророков, говори со мной, ибо ты один можешь наставить меня в совершенстве, а ниже без тебя ничем способствовать мне не в силах. Они могут передать слова, но они не передают духа. Они говорят красиво, но если ты безмолвствуешь, они не воспламеняют сердце. Они дают нам букву, ты же открываешь нам смысл. Они говорят нам о тайнах, ты же даруешь понимание всего того, что сокрыто. Они объявляют заповеди, ты же помогаешь их исполнять. Они указывают нам путь, ты же даешь силы на то, чтобы этот путь пройти. Они действуют только вовне, ты же проникаешь в сердца наши, наставляя и просвещая их. Они удобряют снаружи, ты же даешь плодородие. Они изрекают слова, ты же даешь нам понимание этих слов. Посему да не Моисей только говорит со мной, но ты, Господи Боже мой, ты вечная истина, чтобы не умереть мне, оставаясь бесплодным, когда наставление приходит ко мне только извне. А сам я не воспламеняюсь внутренне, и чтобы не подвергнуться мне суду слова, которое я слышу, но не осуществляю, воспринимаю, но не проникаюсь к нему любовью, которому верю, но не соблюдаю. Говори же, Господи, раб твой внимает тебе, ты имеешь глаголы вечной жизни». Иоанна 6, глава 68 стих. «Говори со мною, Господи, обо всем, что направлено на утешение души моей, на исправление всей жизни моей. Да вечно воздам тебе славу, честь и поклонение».
Да, вот замечательная цитата.
В этой цитате, наверное, можно уложить все, о чем мы в двух частях говорили.
Ну да. Ну вот святитель Игнатий Брянчанинов как раз считал, что это так несмиренно ставить себя на одну доску с пророком Самуилом и так вот заявлять, что говори, Господи, ибо слышит раб твой, потому что кто ты такой, чтобы слышать Господа? Ну, это вообще такая линия святителя Игнатия с ней, конечно.
Это смирение, вот христианское,
ну,
такое вот.
Ну, его понимание смирения. Не все с ним согласны, хотя, разумеется, к его предостережениям тоже надо относиться очень серьезно, да.
Здесь очень интересно, вот опять-таки здесь, ну хотя это писал Фома Кемпинский, но, наверное, в этом, вот опять-таки, с одной стороны он понимает, что человеку страшно слышать Бога, с другой стороны он говорит, я здесь, говори, потому что, ну, а по-другому вообще и жизни-то человеческой нету. Он понимает, что слова, которые мы читаем, это все-таки что-то внешнее. Пока Бог не коснется сердца, это нечто внутреннее. Так же, как вот, по-моему, в четвертой части, где он говорит о душеполезном применении Священного Писания, он приводит пример из Иоанна Златоуста, где человек, да, вот своими трудами он снаряжает корабль, да, ставит парус, подует, да. Но если ветра нету, эта история ни о чем.
Да, совершенно верно.
И вот здесь, конечно, удивительно проглядывается, ну, как по мне, так все, о чем он говорил. И вот это внутреннее слово, и что все по милости Божией происходит, и что брать Священное Писание как даже пускай священную историю, извлекать из нее хорошие принципы и примерять в христианской жизни, там, как поступал Моисей в той или иной ситуации. Да, вот тоже такие книжки пишут, что бы сделал Иисус. То есть он из этого ключа вообще, ну, он его не отрицает, он признает его внешнюю ограниченность, что Священное Писание дано нам не за этим. В принципе, как поступали джентльмены или там, как воевал Суворов, можно и без Священного Писания
понять. А уж тем более Иисус Навин там как воевал.
Да, потому что сегодня мы живем в такой, ну, как-то сейчас мода прошла, конечно, вот даже год назад было там золотые правила там умных людей.
Да-да-да.
Да, там, как проводит свой день Илон Маск там, например, да, или как проводит там свой день, ну, кто там, Энтони Робинс там.
Мало ли кто как проводит.
Да, мало ли кто как проводит, да. Я же не Энтони Робинс.
Да, и почему Илон Маск должен быть для христиан?
Потому что он продуктивный, много успевает и вообще молодец он.
А как у него с Богом, неизвестно.
Ну, задача же, как говорится, исправить мир так, чтобы все хорошее было.
Да-да-да. А где благовествование о кресте Христовом?
Да, и вот поэтому, ну, то, что пишет Терстеген, это удивительная вещь, но сложность этого мероприятия, такого подхода, ну, для меня лично, она желанна согласно тому, что он обещает. Ну, и то, что обещает Священное Писание.
Ну, да. Ну, мы еще не должны забывать все-таки, что это, как ни крути, это трактат 18 века. Это сложный такой многослойный трактат. Он очень, да, разумен, продуман, да, несомненно.
Очень структурирован.
Да, то очень есть... структурирован. Настоящий немецкий вот такой научный трактат. 18 век, конечно, но это требует понимания контекста. Но это сложное чтение, правда.
Сложное, но очень уж бодрящее, я не знаю.
Слава Богу.
Для меня, конечно, вот я был очень рад, особенно обнаружив его такой подход, потому что для меня он, как сказать, очень уравновешенный. Потому что, ну вот как у нас там, я за протестантов буду говорить, с одной стороны, это какой-то моральный, нравственный кодекс строителя Царствия Божьего.
Да.
С другой стороны, это вот как должны себя вести добропорядочные христиане, как служить Богу, как молиться, как ходить в церковь, какой должна быть правильная семья, правильная церковь, там правильное то, правильное это. Вот. И это тоже нормально, потому что, как Павел говорил, что закон написан для людей, которые его не соблюдают, чтобы они как-то выравнивались по этому пределу. Но с другой стороны, ну вот сегодня тоже очень много духовных фантазий, что части Священное Писание разбирается на части, это просто трамплин для какого-то выплеска человеческих эмоций, полезов фантазии, творческого порыва. И это становится понятно, потому что в сегодняшней среде, да, вот все хотят стать там художниками, блогерами, путешественниками, жить вдохновенно, писать книги, стихи. И не всегда можно в этом пределе, ну как вот, вычленить сухой остаток. А где же во всем этом пределы истина духовной жизни? Да.
Да.
Где же истина? И вот мне кажется, что вот Терстеген своей такой целостностью, своей структурированностью, особенно вот своим внутренним деланием, да, вот в пределах богообщения и собирания души, исцеления души, он дает нам вот эти границы, чтобы ни в ту сторону, ни в морализаторство не впасть, ни в какие-то прелести.
Да, экзальтации.
Да, да, экзальтации. И в этом смысле, конечно, вот те точки, которые он ставит, точка богообщения, точка очищения и приобщения к духу тех, кто писал, и вот эта точка проживания на своем опыте, чтобы слово внешнее становилось для меня словом внутренним и опытом жизни, он как-то собирает это.
Это еще важная точка давания места Богу, чтобы мы не забили какой-то самодеятельностью, самопридуманной духовностью все это.
Да, 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 да. Вот это то, что и под конец мы читали, что вот постоянно ты, человек себя ограничивает в том, чтобы да, душа не улетела, эфир был не забыт, не забит. Как вот в первой части нашей программы, не хватило там времени об этом говорить, он такой образ художника, который рисует картину. Он говорит, что сначала он смотрит на то, что рисует, а потом, когда нарисовал, уже оставляет оригинал, начинает очень много удовольствия получать от общения с картиной.
Пигмалион, история с Пигмалионом, да.
Да, ну у нас, смотрите, еще остается 4 минуты, можно... какие-то последние комментарии сделать, дополнения.
Ну, можно сказать, знаете, что вот мы с вами все-таки довольно много на протяжении двух передач противопоставляли то время, наше время, как бы ставя отрицательный акцент на наше время. Во всяком случае, у слушателей могло такое впечатление сложиться. Я как раз хотел об этом сказать, что ведь ничего, конечно, плохого в нашем времени совсем нет. И мы как раз не рассматриваем это со стариковской парадигмы, что раньше было лучше. Прежде всего, нужно понимать, что Господь нас поставил именно вот в то время, в котором мы живем. И, следовательно, это время для нас спасительное. Это наше время. И промысл Божий видит, что нам лучше всего именно здесь, а не в 18 веке. Я думаю, мало кто хотел бы жить в 18 веке из нас. Ну вот, но просто очень важно осознавать, что к чему. Вот здесь главная, как бы, может быть, задача для христианина сегодняшнего, современного, это не то, чтобы что-то отрицать, там, выкинуть свой гаджет или там, не знаю, переусердствовать в каком-то киберпосте, вот о котором вы говорили. Нет, все, мне кажется, должно быть гармонично и сообразно с обстановкой и положением человека, его внутренними силами. Но самое важное – это осознание, осознанность, как люди
говорят. Осознанность, да.
Да-да-да. В чем состоит христианство, в чем мы от него отошли, что мы можем понести, что не можем понести. Вот очень важно это все как, ну, вот, понимать. И не сбрасывать с корабля современности всякие нужные и ненужные вещи, а правильно просто к ним относиться. Вот всему, конечно, этому помогают такие книги, как вот это старые, тяжелые.
Да, если бы вы не пользовались интернетом, мы бы никогда про Терстегена не узнали.
Вот это мы речь. Нет-нет, я считаю, что как раз сегодняшний день очень благоприятен для миссии Христовой, потому что вот многие ругают, традиционные христиане ругают секуляризацию. А я, например, только вот рад секуляризации, потому что это пространство свободы, в которое человек может уже не по принуждению, не по традиции становиться христианином, ну, просто как по рельсам, как заведено. А христианство сегодняшних людей именно сознательное, выстраданное, выбранное ими самими. И, конечно, это... Хотя стадо малое, как говорит Господь, и всегда оно было малым, а будет со временем еще меньше, но это стадо высокого качества. Каждый представитель, каждая овца Христова получается гораздо более высокого качества, чем в том же, может быть, еще более ранних каких-то временах, когда общество было христианским. Поэтому не будем ругать современность, а будем стараться ее просто понимать, осознавать именно в свете благовестия Христова и в свете таких сосудов Божьих избранных, как Герхард Терстеген, которые и дают нам вот это хорошее
верное. Который тоже пользовался книгопечатанием.
И книгопечатанием, да. И аптеку у себя содержал. И
благодаря этому мы сегодня читаем его книги.
Да, был вполне человеком современным для своего времени, конечно.
Так, ну, спасибо вам большое, отец Петр. Это были замечательные две беседы. Спасибо вам, друзья, что слушаете нас. Вот, надеемся, что мы еще сделаем несколько бесед. Вот, читаю этот замечательный «Путь истины». Вот, до новых встреч, друзья.
Всего доброго.